маленькая, блестящая, механическая птичка бьет металлическими крылышками, свистит. И вдруг мгновение ока исчезает в глубине шкатулки. Эту забаву показывает мне заведующая отделом драгоценных металлов Нина Георгиевна Платонова.
Мы ее так редко показываем. По праздникам.
Спасибо. А еще чем богаты?
Ложка-ситечка с надписью «Дорогому Саше» от Арины Родионовны.
То есть?
Александру Сергеевичу Пушкину. Всего-навсего. Это ложка-ситечка серебряная. 1800 года. Как раз Пушкину исполнился год. И няня вполне могла подарить ему такую ложку, но...
А это что, на зубок была, да, ведьма?
Да, на зубок. Но немножко смущает характер надписи, начертания. И мы осторожно говорим. Ложка с надписью «Дорогому Саши» от Арины Родионовны. Ложка подлинная, 1800 года. А рядом с ней гладкая ложечка принадлежала Николаю Васильевичу Гоголю. Сделанное в Калуге. Гоголю уже принадлежало золотое кольцо с плетением из волос. Вот это очень модно было в середине 19 века украшать изделия из золота, из серебра плетением из волос, человеческих волос, женских волос. Но из реликвий таких, связанных с историческими лицами, конечно, великолепна золотая табакерка парижской работы, с надписью, из которой мы знаем, что последние 10 лет своей жизни наш знаменитый полководец Суворов носил ее при себе. Суворовская табакерка. Нюхали табак все русские люди, во всяком случае многие русские люди, начиная с середины 18 века. Не только мужчины, но и женщины, и даже девушки. У нас есть в экспозиции очень интересная табакерка, связанная вот с введением в быт нюхательного табака. Это серебряная табакерка великоустюжской работы. На крышке этой табакерки изображены две фигуры. Одна в длинном русском кафтане, фигура мужская, вторая в европейском костюме. И мужчина в европейском костюме из раскрытой табакерки предлагает понюхать русскому табак. Тот говорит «тфу». Это все написано. Но через несколько лет уже никто не говорил «тфу», а все с удовольствием нюхали табак.
А это звонит Бригет. Помните Евгения Онегина? Пока не дремлющий Бригет, не прозвонит ему обед. Владельцем этих часов Бригетта был декабрист Свистунов, рассказывает мне Марина Михайловна Постникова, научный сотрудник. А теперь Марина Михайловна показывает старинные ковши.
Из золоченых ковшей прекрасный мед, из серебряных ковшей белые меды. А меды варили с разными ягодами, так что они были окрашены или красный, или белый, желтоватый цвет. Это взять в руки, она ложится в руку. Она удобна, она устойчива. И кроме того, на них еще мудрость народная. Здесь замечательная надпись. Истинная любовь уподобится сосуду злату. Ему разбитие николи же не бывает. Аще погнется, то разумом исправится. А любовь ложная, как сосуд скудельный. Вот такие мудрые изречения писали наши старые мастера 300 лет тому назад. Вот, например, один из самых ранних серебряных самоваров, которые мы знаем в советских музеях. Вот он перед вами, 1782 года, московской работы. Причем очень любопытно история самовара. Мы всегда считали, что самовар – это русское изобретение. И вдруг открывается выставка античных изделий в Музее изобразительных искусств. Приходим мы на эту выставку и видим копию с сосуда для кипячения воды римской работы 1-2 век нашей эры. Причем форма классической вазы с трубой для углей, с таким же краном, для того, чтобы вытекала вода, Но римляне не пили чай, поскольку чай вообще в Европе появился только после географических открытий, после 14 века. Но воду они кипятили.
Сколько прошло времени с того самовара византийского?
Почти 18 веков. Русские широко начали пить чай с 30-х годов 18 века. А вплоть до конца 17 века чай еще употреблялся как лекарство. И очень часто в документах конца 17 века можно встретить просьбы русских людей. «Пришли мне чай от чахотной моей болезни». Русским он понравился, и русские довольно широко его стали пить.
А дорогой был?
Насчет цены чая не знаю, но что сахар был очень дорог. Пили не в прикуску, а в приглядку.
Сейчас заведем.
А на загладку любезные хозяйки угощают меня серебряной музыкой из шкатулки.